Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: почему руководителями российских регионов назначают никому неизвестных чиновников? Когда выйдет на свободу Михаил Ходорковский? Как готовятся власти к националистическим русским маршам 4 ноября? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в «Свободе в 9». Также в программе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий сегодняшнего дня в Москве. Сегодня депутаты Законодательного собрания Костромской области будут обсуждать кандидатуру на пост губернатора региона, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Это сенатор Игорь Слюняев. Прежний глава области Виктор Шишунов погиб в сентябре в автоаварии на трассе Кострома-Москва, направляясь на совещание в Росатом в столицу. Более месяца временно исполнял обязанности губернатора первый заместитель Шишунова Юрий Цыкунов. Если кандидатура Слюняева сегодня будет утверждена депутатами, а в этом мало кто сомневается, его инаугурация пройдет сегодня же. Это сообщили в пресс-службе областной думы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Костроме Ольги Вахоничевой.
То, что возглавит регион не местный чиновник, костромские политологи не сомневались ни минуты. Президент России Владимир Путин в среду внес на рассмотрение Костромской областной думы кандидатуру члена Совета Федерации от Алтайского края Игоря Слюняева для наделения его полномочиями губернатора Костромской области. Напомню, что прежний глава, руководивший регионом с 1996 года, погиб более месяца назад в автоаварии. Первоначально депутатам Костромской областной думы были представлены две кандидатуры – функционера «Единой России» Игоря Слюняева и руководителя Православного фонда Александра Невского Николая Маслова. И, наконец, в эту среду президент сделал свой выбор. Как говорит председатель Костромской областной думы Андрей Бычков, области уже давно пора определиться с кандидатурой губернатора.
Губернатору нужно вступать в должность, и есть просьба президента об этом, чтобы начать скорее включаться в работу и соответствующим образом принять те дела, которые не требуют отлагательства сегодня в области, начать их решать.
Сразу после приезда в Кострому Игорь Слюняев вместе с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко провел встречи с главами муниципальных образований и руководителями основных фракций. По словам участников встреч, кандидат заверил, в случае, если будут подтверждены его полномочия, он намерен решить главную задачу – увеличить налоговые поступления в бюджет в среднем в 2 раза. Вот как оценивает кандидатуру Игоря Слюняева председатель Костромской областной думы Андрей Бычков.
Ну, депутаты оценили так, как и оцениваю я, просто биографические данные, поскольку был решен буквально вот вопрос вчера, и как бы теоретически знаем, оценивается положительно, вот, а завтра депутаты будут обсуждать, задавать вопросы, выступать, я надеюсь. Ну, чтобы дольше остался в области, продолжал политику ту, которая сегодня экономическую, и как бы болел за область, чтобы самое главное. Не приехала, потом вдруг уехала. Это самое главное волнует депутатов. Поддержит, как я уже сказал, данную кандидатуру. Но надеюсь, что, естественно, поддержка должна будет быть выражена моими коллегами.
Все встречи с кандидатом проходят за закрытыми дверями. Как поясняет в пресс-службе областной администрации, комментарии после официального утверждения и вступления Слюняева в должность. О том, что его утвердят, местные чиновники не сомневаются. Если это произойдет сегодня, в этот же день в областной администрации пройдет инаугурация нового губернатора, отметили в пресс-службе Костромской областной думы. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Кострома.
Назначение Игоря Слюняева на пост губернатора Костромской области моя коллега Вероника Баде попросила прокомментировать Александра Кынева, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики.
Александр, вам известно, что это за человек Игорь Слюняев?
Ну, я думаю, что мне, господин Слюняев, наверное, известно примерно то же самое, что известно жителям Костромской области. То есть есть формальная биография, есть опыт работы в дорожном агентстве, есть работа в Совете Федерации. Насколько я знаю, отзывы конкретного Слюняева на тех местах, где он работал, были, в общем-то, неплохими. Я так знаю, что это довольно толковый менеджер, человек обучаемый, человек, способный договариваться. Ну, в общем, посмотрим, как он будет себя вести на новом посту. Но, на мой взгляд, дело как раз заключается именно в том, что мы можем собирать информацию по кусочкам там, из разных людей, кто когда-то работал и контактировал, но тем не менее, сам по себе факт, мы видим, что последний год регион за регионом, когда назначается губернатором, человек совершенно со стороны, человек в регионе не живший, в регионе не работавший, мы видим, как вот эта вот система назначений из исключений стала правилом, что в основном губернатор назначается человек, не имеющий к региону никакого отношения. И можно уже с полной уверенностью сказать, что именно это стало основой кадровой политики в отношении региональных назначений. То есть сознательно губернаторы назначаются таким образом, чтобы эти люди не имели с регионом работы, желательно никаких связей личных, чтобы они не были завязаны какой-то системой взаимоотношений с местными кланами, элитами, с местным населением, чтобы они поменьше выражали, грубо говоря, интересы собственного региона, а транслировали в регионе, слепо выполняли политику федерального центра. Я бы назвал это систему имперская. Это система назначений, которая уходит корнями в древность, там, в Древнюю Персию, в Древний Рим. Потом подобная система назначений существовала там, в Российской империи, когда губернаторы тоже присылали сверху и, как правило, никогда не были жителями и уроженцами регионов, которые возглавляли. Потом в советские годы была модифицированная система, когда были первые секретари. По сути дела, делается все, чтобы отгородиться от территорий, чтобы не дать возможность территориям никаким образом влиять на центр. Это означает только одно, что возникает некая виртуальная политика имперско-советская, да, вот как бы на уровне России в целом. И возникают регионы, которые живут сами по себе, и которые по факту постепенно начинают еще больше отдаляться друг от друга, потому что никакого механизма аккумулирования их интересов в нечто единое не возникает.
Можно ли говорить о том, что подобные назначения свидетельствуют о кризисе российской власти?
Они свидетельствуют о том, что сознательная философия выбрана на то, чтобы, по сути дела, игнорировать разнообразие регионов. То есть на самом деле вот такая система назначения – это система антифедералистская. Да? То есть это система неоимперская, неосоветская. Это система силового унитаризма, навязываемого сверху. Но по факту эта система на самом деле, именно потому что обрубаются линии нормальной связи обратной с регионами, она ведет как раз к еще большему расползанию пространства. Потому что все империи в конечном счете рушились именно по той причине, что империи пытались навязывать некий стандарт, а они пытались аккумулировать интересы снизу вверх. Все страны подобного России, сравнимые по размерам, по гигантскому разнообразию территориальному, они в современных условиях могут выживать только если они построены на федеративных принципах. А ведь это федеративные принципы, это принцип единства многообразия. То есть принцип, когда, с одной стороны, да, есть общие интересы, но при этом есть механизмы аккумулирования интересов территорий, защиты их интересов. И когда общая политика, это не чья-то спекулятивная воля, навязанная, там, невзирая ни на что, а совместно выработанное решение. И именно поэтому оно оказывается гораздо более устойчивым, гораздо более продуктивным в конечном счете. Пленяев как раз вот в его образе кадровая политика Кремля просто преломляет во всей своей красе, потому что вот мы видим, как его карьера очень напоминает карьеру советских времен, когда человек может работать в любом регионе, и это не имеет никакого значения.
Как вы полагаете, вообще есть ли в стране какой-то кадровый резерв, откуда должны появляться люди, которые станут губернаторами?
Я его не вижу, этого кадрового резерва. Есть резерв, условно говоря, номенклатурный, когда просто вот есть некие группы, есть некие формальные посты, и между ними происходит там плавное какое-то перемещение. Но называть это кадровым резервом я бы не стал, потому что, честно говоря, кадровый резерв предполагает некую публичность, предполагает то, что есть некое обсуждение, есть некая конкуренция людей. Вот заменить свободные выборы, когда есть конкуренция и обсуждение плюсов и минусов, достоинств, программ, и оценивать то, что может или не может тот человек, каким-то закрытым кулуарным отбором по неизвестным критериям, по определению нельзя, это утопично. Потому что вот назначают люди, никто не понимает, ни какова их программа, ни что они будут делать, каковы были иные варианты. Все это скрыто от глаз общества. То есть, подчеркиваю, общество от этого абсолютно отстранено. Каковы реальные критерии тех, кто выбирал ту или иную кандидатуру, остается только гадать.
С политологом Александром Кыневым беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня жалобу Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. В американском штате Калифорния четвертые сутки бушуют пожары. Сегодня штат планирует посетить президент США Джордж Буш. Через четверть часа слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио «Свобода». Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио «Свобода», программа «Европейский час поверх барьеров». Проведет его Иван Толстой. Вот некоторые темы выпуска. Немецкие теледебаты о ГДРовском прошлом. В памяти голландского писателя Яна Волкерса, русская европейка Екатерина Дашкова, международная конференция к 70-летию Большого террора и многие другие темы в сегодняшней программе «Европейский час поверх барьеров». Вы слушаете «Свободу» в 9, и на очереди у нас, как обычно, обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро.
Я предлагаю сегодня посвятить обзор одной теме, довольно любопытной. Это такое загадочное то ли назначение, то ли не назначение. Я прояснил с нашим слушателем. Вчера вечером появились довольно неожиданные, я бы даже сказал, сенсационные такие слухи о том, что Дмитрий Рогозин, известный российский политик, назначен представителем России в НАТО. Правильно я должность назвал?
Совершенно верно.
Но загадочность-то в том, что сообщает об этом довольно, ну, не довольно, а уважаемое и огромное мировое агентство Рейтер. Тем не менее, несмотря вот на это сообщение, пока никаких других, насколько я понимаю, подтверждений этой новости нет.
Есть.
Есть уже?
О, прекрасно. Вот независимое нам... подтверждает со ссылкой на свой источник. Но, естественно, не расшифровывая, что это за источник. Но независимое тоже утверждает, что указ уже подписан, что он пока просто не обнародован.
Ах, вот так. Вот хорошо, так. Тогда сообщайте нам, что пишут об этом российские газеты, которые, конечно же, успели отреагировать на эту новость.
Безусловно, успели отреагировать очень оживленно. Ну, вот пишут, что еще должно пройти согласование с профильными комитетами по международным делам Госдумы и Совета Федерации. Это пишет та же самая независимая газета. Впрочем, понятно, что после принятия решения президентом все эти согласования будут носить исключительно формальный характер и пройдут. Тут сомневаться не приходится. «Время новостей» пишет, что, сразу скажу, что вашей точки зрения о неожиданности и сенсационности сего назначения придерживается «Коммерсант», а вот «Время новостей» не придерживается и считает, что оно вполне вписалось бы в логику Кремля, который предпочитает, цитирую, «не оставлять неудел харизматичных и достаточно известных в народе политиков, каковым и является господин Рогозин, дабы не оттолкнуть их в оппозицию и при этом вытолкнуть из внутренней политики». По этой логике назначение в чем-то походило бы, например, на назначение Михаила Фродкова главой службы внешней разведки. Издание отмечает, что Дмитрия Рогозина невозможно заподозрить в симпатиях к Западу. При этом он обладает яркими ораторскими способностями, чтобы доходчиво довести точку зрения руководства России до Североатлантического альянса. Ну, опять же, это назначение гражданского человека, а не военного, пусть и отставного. То есть Кремль хочет общаться с НАТО на языке жесткой, но тем не менее гражданской дипломатии. Вот о жесткости пишут очень многие. «Коммерсант», например, вспоминает, что когда Дмитрий Рогозин работал в парламентской ассамблее Совета Европы в 2000-2001 годах, вот эти времена в Страсбурге до сих пор вспоминают с дрожью, считая, что это были самые нервные и напряженные в истории по сие годы. И тот период именуют не иначе, как «Битвой титанов», а именно Дмитрия Рогозина и докладчика по Чечне лорда Джада. Немецкий политолог Александр Рар тоже полагает, что назначение политика с репутацией националиста может вызвать негативную реакцию Запада, и что Россия теперь будет вести переговоры крайне в жестком тоне. Прежде всего, это касается проблемы Косово.
Спасибо, Лера. Но я добавлю, что, может быть, те, кто не помнит, что Дмитрий Рогозин занимался проблемой Калининграда, как раз вел переговоры по
статусу
Калининградской области.
У меня не хватило времени на это.
Спасибо большое, Лера. Продолжим в 12 часов. Напомню, обзор центральной российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Приветствую рядом с собой Наталью Федотову. Это значит, что время спортивного выпуска. Наталья, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро, Виктор. Ну, начну я с женского баскетбола. В Екатеринбурге завершился групповой турнир мировой лиги. В заключительных матчах кубинский клуб «Гавана» выиграл у венгерского «Печа» 72-71. Российский УГМК обыграл сборную Китая 84-76. Еще одна команда из России, ЦСКА, уступила сборной США 72-81. Литовский «Тео» взял верх над австралийской «Канберрой» 84-67. В полуфиналах 26 октября сыграют УГМК США и ЦСКА Китай. Чемпионы России волейболисты казанского «Динамо» ТТГ одержали вторую победу в группе С Лиги чемпионов. Они выиграли в гостях у греческой команды «Олимпиакос» 3-0. И, наконец, в среду 8 матчами завершился третий тур футбольной Лиги чемпионов. Назову все результаты. Бешикташ Ливерпуль 2-1, Марсель Порту 1-1, Русенборг Валенсия 2-0, Челси Шальке 0-4 2-0, Вердер Лацио 2-1, Реал Мадрид Олимпиакос 4-2, Бенфика Селтик 1-0 и Милан Шахтер 4-1.
Наталья, ну, конечно, поговорим немножко о Лиге чемпионов. Я вижу два, ну, если не сенсационных, то очень неожиданных, на мой взгляд, результатов. Это, естественно, Русенборг, победа Русенборга над Валенсией 2-0. Ну и очередное поражение Ливерпуля, на этот раз от Бешикташа. Какая ситуация в этих группах? И правильно ли я понимаю, что Ливерпуль уже практически теряет шансы на продолжение участие в Лиге чемпионов уже после групповой стадии?
Да, конечно, Виктор, вот Ливерпуль на данный момент набрал всего лишь очко, напомню.
Одно очко в трех матчах.
В трех матчах, да, то есть после половины матчей этого группового турнира. И от лидера Марселя, например, он уже отстает на 6 очков, от Порту, который идет на втором месте, он отстает на 4 очка. Ну, шансы, конечно, нельзя сказать, что совсем он потерял, да. Но они, естественно, призрачные. Ну, может быть, в лучшем случае он попадет в Кубок УЕФА, если займет 3-е место.
Ну, и о матче другом, Милан-Шахтер, я бы не назвал это непредсказуемым результатом, тем не менее, какая-то интрига в этом есть, потому что Шахтер был лидером группы и вот проиграл с таким крупным счетом 4-1. Что можете сказать по поводу этой группы?
Ну, сказать только могу то, что в данный момент украинская клуб и Милан теперь оба набрали по 6 очков, все равно еще держатся в лидерах, и шансы у Шахтера остаются. А я хотела отметить еще вот одно событие, про него мало говорили, ну, событие такого российского масштаба. Дело в том, что вчера исполнилось 110 лет первому официальному футбольному матчу в России. 24 октября 1897 года прошел первый официально зафиксированный и проанонсированный прессой матч в Санкт-Петербурге между командами Санкт-Петербургского кружок любителей спорта и Василеостровское общество футболистов. И в том матче победили василеостровцы со счетом 6-0.
Интересная информация. Кстати, ждем футбола сегодня. Российские клубы продолжают участие в Кубке УЕФА. Ну, а я благодарю Наталью Федотову за выпуск спортивных новостей в нашей программе. Вы слушаете «Свободу в 9». Обнародован новый список запрещенных к распространению в России печатных материалов, разжигающих национальную религиозную рознь. Правозащитники в целом, одобряя факт публикации запрещенных материалов, высказывают опасения, что подобная норма может быть использована против оппонентов действующей власти. 4 ноября, в День народного единства, как он теперь называется, ряд общественных организаций готовятся к проведению русского марша. По мнению экспертов, инициаторы марша намерены использовать радикальные лозунги в своих политических целях. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
В российской газете опубликован новый вариант списка экстремистской литературы. В нем значится 16 материалов, которые были опубликованы в различных брошюрах и книгах и по решению районных судов запрещены к распространению. Это уже второй список запрещенной литературы, отметил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Первый список экстремистских материалов был опубликован 14 июля, включал 14 материалов. Этот список включает 16 материалов. На мой взгляд, пусть медленно, но верно идет реализация федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Эти списки не отражают реальной ситуации на рынке печатных материалов, поскольку по данным нашего мониторинга ежегодно выпускается порядка 20 наименований книг, брошюр, общим тиражом до 500 000 экземпляров. И в России издается порядка 100 газет радикальной националистической направленности. Проблема состоит в том, что очень слаба правоприменительная практика, правоохранительные органы, прокуратура крайне неохотно проводят расследование подобных текстов и очень Пассивно работает судебная система по оценке подобных публикаций, которые грубо нарушают Конституцию, действующее российское законодательство. В этом списке абсолютно отсутствуют материалы, которые издаются в Москве и в других российских регионах. Это книги откровенного радикального националистического содержания с призывами разжигания межнациональной розни, с призывом к насильственным действиям, призывы к созданию вооруженных отрядов, приобретения оружия, актов возмездия и так далее. Но я думаю, что начало положено. Создание подобных списков, ну, может оказать некоторое воспитательное воздействие на идеологов розни, издателей радикальной литературы.
Есть опасность, что в подобные списки попадут и материалы политических оппонентов властей, продолжает Александр Брод.
Нужно постоянно помнить о том, что эта норма закона о противодействии экстремизму не должна превращаться в какую-то карательную дубину для оппозиции, для деятельности политических организаций, правозащитных, оппозиционных, независимых журналистов, чтобы в этот список не попадали материалы, критикующие чиновников, выступающие против коррупции, против произвола правоохранительных органов. То есть очень четко нужно разделять злоупотребление законом, нарушение закона от открытой, независимой правозащитной или журналистской деятельности.
Говорил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Перед публикацией списка несколько общественных организаций заявили о подготовке русского марша во многих городах России. Член Оргкомитета русского марша 2007, депутат Государственной Думы Николай Курьянович, призывает своих соратников заявить о фактической дискриминации русского народа.
Есть у нас твердое намерение провести и в этом году 4 ноября русский марш, и не только в Москве, но и в других городах, республиканских, областных центрах, мелких, районных, городских. Мы призываем все те организации общественные, политически зарегистрированные, не зарегистрированные, которые принимали участие в предыдущих русских маршах, заявить о том, что есть такой русский народ, который лишен своей юридической правосубъектности, нет упоминания о нем в Конституции, что 282-я статья уже называется русская и употребляется, как правило, против русских патриотов, которых пытаются клеймить как фашистов, нацистов, антисемитов, ксенофобов и экстремистов, что, конечно же, не соответствует действительности.
Московский политолог Алексей Власов считает, что организаторы русского марша преследуют свои личные политические цели.
Государство многонациональное, и любая форма проявления таких экстремистских, полуэкстремистских настроений, она чревата прежде всего для духовной, идейной, а в конечном счете для территориальной целостности государства. Поэтому, определяя свою позицию, высказывая точку зрения на так называемый русский вопрос, организаторы этих маршей, как мне кажется, решают прежде всего собственные политические или какие-то иные проблемы, в меньшей степени думая о том, чтобы обеспечить реальную оптимизацию гармонии в отношениях между нациями в России.
Говорил политолог Алексей Власов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем переходить к другим рубрикам, напомню, что в 11 часов утра в эфире «Радио «Свобода» час пресса». Проведет его сегодня Елена Рыковцева. Речь пойдет о том, как средства массовой информации должны освещать выборы, чтобы не вступить в конфликт с законом. А в гостях у Елены Рыковцевой член Центризбиркома Майя Гришина и заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Это будет в 11 часов, ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня одну из трех жалоб Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый бицевский маньяк Александр Пичужкин. В среду коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Депутаты Костромской областной думы рассмотрят вопрос о наделении губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева, кандидатуру которого вчера предложил президент России Владимир Путин. Сегодня Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Португалию, страну, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. Он проведет переговоры с членами португальского руководства, после чего в пятницу примет участие в саммите ЕС-Россия. В американском штате Калифорния, охваченном пожарами, постепенно стихает ветер, который мешал справиться с огнем. 4 дня назад, когда начались пожары, скорость ветра превышала 160 км в час. Сейчас она примерно в 3 раза меньше. Самый большой в мире пассажирский авиалайнер Аэробус А380, созданный европейским концерном Airbus, совершает сегодня свой первый коммерческий полет. Рейс по маршруту Сингапур-Сидней осуществляет компания «Сингапурские авиалинии». Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. В среду турецкая авиация нанесла удары по объектам курдской рабочей партии, расположенным вдоль иракско-турецкой границы. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. В его заявлении говорится, что гуманитарная ситуация в Чечне заметно улучшилась. В Москве вчера было подписано соглашение о замораживании цен на основные продукты питания. Крупнейшие производители продовольственных товаров первой необходимости и продавцы этой продукции договорились не повышать цены, установившиеся к 15 октября до конца января будущего года.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня исполняется ровно 4 года с момента задержания бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Он и его бывший партнер Платон Лебедев в мае 2005 года были приговорены к 9 годам лишения свободы. Позже срок был сокращен на 1 год. Осужденные Ходорковский и Лебедев отсидели ровно половину срока. Российские правозащитники в этой связи выступили с открытым письмом, где призвали власти, в том числе и главу государства Владимира Путина, выпустить на свободу заключенных, которые имеют право на условно-досрочное освобождение. Подробности в материале моего коллеги Мумина Шакирова.
Платон Лебедев после вынесения приговора отбывал наказание в колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце декабря 2006 года он, как и его бывший партнер Михаил Ходорковский, был перевезен в Читу для проведения следственных действий. В начале февраля 2007 года им предъявили новые обвинения в хищении и легализации денежных средств. В настоящее время в Европейском суде находятся 3 жалобы Платона Лебедева. Сегодня в Страсбурге будут рассматривать первый иск. Суть его изложила адвокат Лебедева Елена Липцер. Дело ЮКОСа – 4 года откровенных политических репрессий. Таков заголовок обращения известных правозащитников к средствам массовой информации. Текст заявления подписан председателем Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой и руководителем движения «За права человека» Львом Пономаревым. По их мнению, дело ЮКОСа – это первый шаг за послесталинский период показательных политических процессов, радикально изменивший общественно-политический и экономический ландшафт в России. Процесс над Михаилом Ходорковским похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие». Далее правозащитники предлагают властям, если не исправить ошибку, то, по крайней мере, следовать духу и букве закона. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, отсидев половину срока, назначенного приговором суда, имеет право на условно-досрочное освобождение. Такое решение может принять президент России Владимир Путин, считает Людмила Алексеева.
Это не только память о том, что случилось тогда с Ходорковским и сотрудниками ЮКОСа, но и потому, что нынешняя ситуация показывает, что это дело сделало заложниками власти весь наш бизнес. Крупный бизнес заложником федеральной власти, средний и мелкий бизнес там региональных и местных властей. Наши бизнесмены хорошо поняли на деле ЮКОСа, что им грозит, если они будут придерживаться буквы закона, но не выполнять желания власти, которые действуют не по законам, а по понятиям. И сейчас они на закон не обращают внимания, они обращают внимание на то, что хочет власть, чтобы сохранить свой бизнес. Их даже нельзя обвинить в малодушии, потому что каждому бизнесмену свойственно сохранить, так сказать, дело рук своих, вот тот бизнес, который они часто с большими лишениями и напряжением создавали. Так что дело ЮКОСа утвердило беззаконие в нашей стране.
В то же время Людмила Алексеева признает, что вряд ли президент России пойдет на такой шаг, хотя мог бы поступить достойно, освободив Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Светлану Бахмину и других узников дела ЮКОСа, завершая работу на посту главы государства. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов спрашивал у прохожих на улицах Самары, когда Ходорковский выйдет на свободу.
Как будет работать? Ну, не знаешь пока.
Надеюсь, что объектив. Затягивается очень долго рассмотрение дел. Вот это я точно знаю, потому что у меня родственники уже 2 года судятся. Очень долго все происходит.
Ну, я не знаю, ну, может, 5 лет максимум. За то, что они воровали, по идее, нельзя же столько лет давать. Они же не убили кого-то. Считаю, что это больно много.
Очень долго. Вот это я знаю точно.
10 лет за такие, как бы, экономические преступления, если они, конечно, были, имели место. Надо давать пожизненно, я считаю, за разворовывание страны.
Я считаю, что президент, видимо, очень заинтересован тем, чтобы Ходорковского не было возможности развивать свое дело. Ходорковский еще неправильный сделал ход, пытался баллотироваться в президенты.
Не знаю я. Раньше надо было приговоры выносить, если в чем-то виновные были. Еще когда начинали.
Не то, что посадили, это однозначно несправедливо. А потому что вот вообще-то Ходорковский, он, мне кажется, как-то для пенсионеров, там, для студентов, для всего как-то много делал.
Мне кажется, пока Фемида и не собирается никого помиловать, выпускать. Если бы это был коммунистический режим, то обязательно к юбилею Великого Октября отпустили бы. Но, слава богу, и коммунистов нет, и придется Михаилу Борисовичу досиживать отведенный судом срок.
Как разберутся, когда это неизвестно, никто не знает. Но сейчас все идет, еще все, разборка идет, когда все разберут.
Пожизненно надо. Да такие миллиарды ведь, миллиарды, ужас, долларов миллиарды, ну это что такое? Причем за несколько лет.
Я не знаю, ну, человек он умный, молодой.
Все его вот такие события, действия, ворует, это, я считаю, что это мои деньги.
Честно говоря, я бы не хотел. Единицы рассовали себе в то, что вся страна горбатилась. Трудно назвать его несчастным. Может быть, если бы я был из его команды или семьи, скажем, пострадавший, я, может быть, думал иначе. На самом деле, миллионы людей как бы ни лучше, ни хуже от того, что есть Ходорковский или нет.
Да, можно. Да человек хороший, говорит хорошо.
Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали, а не просто где-то сидели.
Нет. Зачем они нужны нам? Они какую помощь нам оказали пенсионерам?
Вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет. Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Ни вор, ни должен.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9», на очереди рубрика «Новости высоких технологий». Статьи нобелевских лауреатов по физике и химии теперь будут доступны в интернете. Также в сети появился бесплатный сервис распознавания текста на фотографиях, а орбитальная солнечная станция может быть запущена уже через 4 года. Подробности у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. Жители американского штата Калифорния используют интернет-сервис Twitter, чтобы получить новую информацию о пожарах, бушующих на их территории. Twitter – это большая социальная сеть, на сайте которой каждый может сообщить другим, что он делает в данный момент. О новом методе оповещения рассказывает Александр Костинский.
Лесные пожары в Калифорнии стали самыми сильными за историю штата. Сейчас там объявлено чрезвычайное положение. Десятки людей уже пострадали от огня, есть погибшие. Сообщения на Twitter приходят постоянно, причем в оповещении участвуют как местные жители, так и профессиональные журналисты. В частности, свой канал открыло информагентство KPBS и газета Los Angeles Times. Поскольку Twitter доступен не только с компьютера, но и через смартфон, люди могут узнавать о развитии ситуации в штате, находясь вне дома.
Новости коротко. Издательская группа Международного института физики разместила статьи нобелевских лауреатов 2007 года в свободном доступе. Пользователи интернета могут ознакомиться с работами Альбера Ферра и Петера Грюнберга. Доступны также статьи Герхарда Эртля, получившего награду Нобелевского комитета по химии. Все три автора в разное время публиковались в научных журналах института физики, и поэтому теперь полный текст их публикаций доступен бесплатно. В интернете появился новый бесплатный сервис Keepit, позволяющий перевести сфотографированные смартфоном или цифровым фотоаппаратом страницы с текстом в более удобный для чтения формат PDF. Пользователи также могут разместить свои документы на сервере в свободном доступе и получить прямые ссылки на них. Для работы с сервисом необходима регистрация. Министерство обороны США предложило частным компаниям присоединиться к проекту создания энергетической станции на орбите Земли. По замыслу Пентагона, станция будет накапливать энергию солнечного излучения и передавать ее наземным объектам в микроволновом диапазоне. Если проект получит необходимое финансирование, уже в 2012 году тестовый модуль весом около 3000 тонн отправится в космос. Таким образом, США пытаются реализовать один из возможных способов получения солнечной энергии.
Новости высоких технологий представила и подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве проходит 5-й международный фестиваль «Поэтическое биеннале», который в этот раз представляет в основном иностранных авторов и литературных менеджеров. На нескольких событиях фестиваля побывала Елена Фанайлова.
Над Тверской – рекламные растяжки. Москва – город поэтов. Фестиваль проходит 10-й год, и немного странно, что этот юбилей не подразумевает больших чтений русских поэтов. Самый интересный автор в русской программе – Борис Херсонский, житель Одессы, то есть Украины. Самый демократичный проект – это вечера видеопоэзии, которые устраиваются в клубах «Жесть» и «Билингва», рассказывает поэт и критик, один из кураторов фестиваля Дмитрий Кузьмин.
Приезжает такой Эрик Энгельбрахт, который в Берлине ведет международный фестиваль поэтических видеоклипов, и он привозит лучшие поэтические видеоклипы с этого фестиваля из разных стран. С другой стороны, приезжает из Риги так называемая текст-группа «Орбита», состоящая как из русских, так и из латышских поэтов, живущих в Риге. Там проходит уже не один год фестиваль видеопоэзии. Они привозят свои работы, как по-русски, так и по-латышски. И с третьей стороны будет представлена коллекция российских поэтических видеоклипов. У нас это более молодая история, ну, может быть, пару лет ей. В общем-то, тоже уже какие-то есть интересные работы.
Рассказывал Дмитрий Кузьмин. У биеннале есть девиз «Фестиваль фестивалей». Это означает, что на круглых столах и семинарах встречаются организаторы поэтических фестивалей и пропагандисты поэзии из разных стран и регионов российской провинции. А в последние годы стали популярны независимые, возникшие по инициативе местных литературных активистов, фестивали современной поэзии в Калининграде, Нижнем Новгороде, Петербурге. Модератор одной из таких встреч, литературный критик, проректор РГГУ Дмитрий Бак, говорит об одной из главных идей собравшихся.
Поэзия так или иначе будет сближаться с университетским способом жить, с университетским форматом жизни. Мы видим примеры за рубежом. Сближение так называемой академической науки и актуальной словесности – необходимый процесс. Совершенно ненормально, когда профессора, которые преподают на филологических факультетах, ну, в лучшем случае имеют некие эстетические ключи для восприятия Ахматовой, Блока и Платонова.
Считает проректор РГГУ Дмитрий Бак. В Европе и Америке публика охотно посещает вечера поэзии на иностранных языках. В России это не очень принято, но организаторы фестиваля считают, что начинать когда-нибудь придется. Леонид Кустяков – один из кураторов поэтического биеннале.
За последние несколько лет поэзия так часто пыталась сделать шаг, ну, некоторые уже последний шаг по направлению к широкому так называемому читателю. И каждый раз этот шаг оказывался, скажем так, не очень достойным, не очень красивым и абсолютно бессмысленным. Что, что она в этот раз делает еще один шаг от читателя, мне кажется, это абсолютно не страшно.
Так считает Леонид Кустяков, писатель и критик. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека рассматривает сегодня жалобу Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Переходим к блоку новостей из Москвы и Петербурга. С ними моя коллега Вера Володина.
Петербург. Закончен проект реконструкции восточного крыла главного штаба для нужд Государственного Эрмитажа. Главный архитектор проекта – студия 44. Ее руководитель Никита Явейн объяснил, как удалось объединить историческую архитектуру с требованиями к современным музейным пространствам.
В основном это в значительной степени существующие помещения либо отреставрированы, либо просто отремонтированы в тех ситуациях, когда они не сохранили никакой отделки, да, исторической. Но центральная зона, где сейчас вот располагаются дворы, это некое крытое пространство, анфилада вот этих висячих садов, перемежающихся с большими выставочными залами. Но это, наверное, один из крупнейших будет музейных комплексов сегодня. Площадь больше 60 тысяч метров. Помещения все освобождены. Проект прошел все согласования и экспертизы. В рамках этого проекта предполагается размещение всех сегодняшних эрмитажных коллекций 19-20 века и тех экспозиций, которые готовятся Эрмитажу, скажем, по актуальному искусству, да, 21 века. Музей будет так открыт городу, первый этаж можно пройти без билетов, некий такой форум параллельный Дворцовой площади, а вот уже на втором этаже, на висячих садах, которые напомнят о истории Эрмитажа, который, как известно, возник вокруг висячих садов, расположится уже, собственно, выставочное пространство.
Стоимость этого проекта более 200 миллионов долларов. Несколько строительных компаний готовятся к тендеру. В первую очередь реконструкции планируют сдать летом 2009 года, а все работы завершить к 250-летию Эрмитажа в 2014 году. Москва. Мосводоканал сейчас проверяет потенциально опасные объекты на водосборах, водохранилище Москворецко-Вазузской и Волжской систем. Со стороны сельскохозяйственных предприятий негативное влияние на качество воды в периоды весеннего половодья уменьшилось. Теперь самую большую опасность для водоисточников представляют многочисленные коттеджные поселки. В них либо нет очистных сооружений, либо они работают неудовлетворительно. Петербург. Сегодня в полдень на стрелке Васильевского острова начнется празднование Дня таможенника. На вечерних торжествах лучшие сотрудники Северо-Западного таможенного управления получат премию «Госпожа удача». Это не государственная награда в виде стройной статуэтки. Она вручается по нескольким номинациям. А общий итог работы таможенников региона в этом году – более 500 миллиардов рублей таможенных платежей в федеральный бюджет. Москва. Департамент продовольственных ресурсов отчитался о закладке овощей. Более половины запасов сделаны в местах производства, что экономически выгодно. За счет городской казны для социальной сферы овощи покупались по ценам на уровне прошлогодних. Картофель и морковь, к примеру, дешевле 5 рублей за килограмм. По данным департамента, за сутки москвичи съедают 31 тысячу тонн продуктов питания. В год получается 11 миллионов тонн. Новости Москвы и Петербурга. 25 октября. Вера Володина.
Нет вандалам. Не дадим погибнуть памятнику архитектуры и стратегическому объекту. С такими лозунгами вышли на митинг жильцы знаменитой столичной высотки на Котельнической набережной. Репортаж с места событий Карен Агамирова.
Центральный административный округ, район Таганский. Котельническая набережная, дом номер 1/15. Дом «Мечта», количество этажей 32, высота 176 метров. Архитекторы этой 55-летней диковинки Андрей Ростковский и Дмитрий Чичулин расположили свой шедевр на стыке двух рек. Он замкнул перспективу русла Москвы-реки с противоположной стороны у устья реки Яузы. Ярусной композиции здания с видом на Кремль центральный 26-этажный объем, увенчанный обелисками, скульптурными группами и фигурными парапетами. Фланкируют три более низкие башни и боковые крылья. В здании размещены 700 квартир, магазины, кинотеатр «Иллюзион». Во дворе прекрасный парк. Этот дом изначально предназначался для творческой элиты. В нем проживали и проживают семьями скульпторы, художники, писатели, артисты, черпающие в этих местах вдохновение. Понаслаждались и хватит, решили где-то там наверху.
Клядня Виолетта Борисовна, я живу в этом доме. Квартира моя на 5-м этаже, и эта история немножко выше, чем я. Там живет человек, который не считается ни с тем, что это дом, не рассчитан на такие нагрузки. Построил лифт, не открывает никого дверь, ведет себя, конечно, соответствующим образом. Ну и те люди, которые оказались под ним, они впрямую страдают, потому что лопнул потолок.
Этот человек, терроризирующий высотку, некто Александр Бизов, захватил крышу дома, как он считает своего, начал на ней возводить постройки, грозящие зданию обвалом, приватизировал каким-то неведомым образом технический этаж, а потолок и стены лопаются у имеющих несчастье проживать под ним, в том числе в квартире журналиста-коммерсанта Сергея Тополя.
Он ездит с понтами на «Черной Волге» с водителем, с бывшими номерами подмосковного правительства. Когда он сюда только приехал, его брат позиционировал его как военного прокурора. Потом он стал космические войска упоминать. Корни его из Беларуси.
Попытки жильцов оппонировать к администрации дома и домоуправляющим властям с требованием приструнить военно-космического прокурора Александра Бизова успеха не имеют.
4-й год от безобразия продолжается, а администрация самоликвидировалась. Дома и управляющие организации, которые возглавляет Косаикин. У них спрашивают, чьи крыши? Крыши ваши. А кто за них отвечает? Мы же их не приватизировали. Мы же наняли компанию, в которой должна управлять. То есть крыши ваши, технические этажи ваши. Почему такое безобразие происходит? Молчание. Я уже сказал, господин Никитич, у меня такое впечатление создается, что вас, ну, я не знаю, как сказать, я не взятку не хочу говорить, но вам, наверное, что-то дали, чтобы вы так вот так себя безобразно вели. Никитин – это заместитель начальника ГУП ЭВЖД-16, который управляющий этим домом.
Один из борцов с творимыми безобразиями – житель высотки Андрей Сидельников, он же лидер молодежного движения «ПАРА». Считает, что действительно пора создать товарищество собственников жилья.
Потому что за последние 10 лет дом просто разворован. При этой внешней оболочке, которая вот существует, 850-летней Москвы были проводили здание в порядок, вот покрасили сверху только, вот фасадная часть, все. Да? Здание, видите, построено, она пристройка незаконная. Уже порядка 9 лет находится в судах дело, якобы должны снести. Сколько писали писем и Лужкову, и в управы, и префектуры, ноль внимания, ничего, никто, никаких ответов не идет. Гаражи, вот видите, пристроено дополнительное вот это здание небольшое. Это будка для сторожей. Раньше все это находилось там, внутри гаража. Теперь те места, где была будка и технические службы, где были мойки все в гараже, они сейчас все проданы. Чередники еще с советского времени, которые стоят в очереди на гараж, очередники, не получили ни одного места. Все продается налево.
Среди таких левых, конечно же, новоявленный жилец господин Бизов.
Сторона «Иллюзиона» в один прекрасный момент, несколько лет назад, была вывезена гранитная стена полностью вся ночью и закрашена краской, такой же, вот как красится вот это здесь. В подъезде входящих, видите, вот ручки бронзовые. Значит, такие ручки находились на каждом этаже на лестничной площадке. В прошлом году все ручки в один прекрасный момент все куда-то исчезли. И поставлены деревяшки были сделаны. То есть даже вот на такой мелочи, но по всему огромному дому колоссальные средства. Когда было благоустройство дворов, программа в городе Москве, были поставлены фонтаны. Поставлены без разрешения и незаконно. А эти фонтаны уже на сегодняшний день разрушили фундамент перед домом. Наклонены, из-за этого остались колонны и вот-вот завалятся. Была проверка проведена. Проверка указала, что они стоят незаконно. Проверка была в 2006 году. До сих пор уже, соответственно, ничего не делается. Мы пишем Лужкову на директора дома Абрамова, а все равно все поэтапно спускается на того же Абрамова. Меня избрали представителем инициативной группы по созданию ТСЖ.
Ребята, уберите, как оплакать.
Вот, и мы планомерно занимаемся разъяснительной работой среди граждан. Но, сами понимаете, такой дом никто не хочет на уровне правительства Москвы. отдавать жильцам. Потому что, естественно, лакомый кусок, слишком большие идут денежные вливания и отмывка денег через этот дом. Вопреки мнению президента, правительства, мэр Лужков, который выступает за ТСЖ, да, то на каждом административном уровне мы ощущаем не то что давление, а уже, в общем-то, пресечение нашей деятельности. Раздаются и угрозы. Угрозы со стороны лиц около правительственных, могу сказать, даже депутаты Государственной Думы, в частных беседах выступают против того, чтобы дом был отдан.
Среди митингующих жильцов высотки на Котельнической набережной 9-летняя Варвара Новицкая, правнучка знаменитого скульптора Евгения Вучетича.
У них прямо на потолок лифт обрушился. У меня от этого ремонта наверху уже рядом крысы скребутся.
Почему не реагирует дирекция дома?
Да потому что ей до этого дела нету. К директорам главное свои карманы наполнить деньгами, а все остальное им не важно.
Карен Агамиров, Котельническая набережная, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9», наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. Этим вечером Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко показывает оперу Чайковского «Евгений Онегин» в режиссуре Александра Тителя и декорациях Александра Боровского. В главных партиях заняты солисты театра. А на сцене Российского академического молодежного театра идет спектакль «Лорензача». Пьесу Альфреда Мюссе поставил Алексей Бородин, в главной роли Евгений Редько. В Центре оперного пения сегодня премьера оперы «Евгений Онегин». Постановку руководит режиссер Андрея Слиепа в содружестве со сценографом и художником по костюмам Анной Нежной. Репетициями руководила основатель и художественный руководитель Центра Галина Вишневская. В спектакле примут участие ведущие солисты Центра Мария Пахарь, Георгий Говоронский, Олег Долгов и другие. Концерты. В МХАТе имени Горького сегодня представляет новую программу популярная группа «Ума Турман». Концерт обещает быть необычным. В составе появятся перкуссии и духовые, а в качестве приглашенных гостей выступят Игорь Бутман, Денис Мацуев, Олег Табаков, Чулпан Хаматова и Евгений Гришковец. А в Большом зале консерватории концерт камерного оркестра «Мюзика Вива». Дирижер и солист Сергей Стадлер – единственный скрипач мира, удостоенный чести играть на скрипке Паганини в живом концерте. Выставки. В московских музеях и галереях продолжается фестиваль частных коллекций «Генеральная репетиция». В нем участвует и музей актуального искусства «Art4U». Ведь экспозиция музея создана именно на основе коллекции его владельца, Игоря Маркина. Для фестиваля Маркин отобрал часть собранных им работ второй половины XX века. Кино. На экранах Москвы премьера. Новый фильм «Эмира Кустурицы. Завет», рассказывает Мумин Шакиров.
В картине «Завет» Эмир Кустурица остался верен самому себе, своему таланту веселого сказочника, шумный и многолюдный фильм, совершенно балканский по духу, полон разного рода приключениями и нелепостями. То дедушка собрался умирать, а перед смертью посылает внука в город, чтобы тот нашел себе жену, а мальчишке-то лет 14 от силы, продал корову и купил икону святого Николая. То этот же дедушка, пока внук выполняет в городе один за другими его предсмертные заветы, возрождается к жизни от созерцания аппетитных соседкиных прелестей. Тем временем в городе мальчишку одолевают местные братки, которые, как и полагается в сказке, противные и страшноватые. Песни, плач, смех, секс, взрывы, драки, как и в предыдущих фильмах Кустурицы. Завет Кустурицы в этом году участвовал в конкурсе юбилейного Каннского фестиваля. Через месяц им открывался Московский фестиваль. Выход всякого фильма Кустурицы в прокат – событие, даже если его эстетика кому-то и не по вкусу.
Это была рубрика «Афиши», редактор рубрики Марк Крутов. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сообщить вам, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и меры», ее ведущая Ирина Лагунина. Ну, а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов. Встретимся в программе «Свобода в полдень». Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время.
Мы продолжаем попытки убедить Россию стать нашим партнером.
Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и Курдскую рабочую партию, отравлять наши...
Молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».